Дорогие наши слушатели, братья и сестры, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир, цикл передач «Гость в студии». Сегодня я вам хочу представить тележурналиста, телеведущую и телережиссера Елену Козенкову. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Ну, всегда как-то очень волнительно, потому что мы, может быть, привыкаем к нашим екатеринбургским гостям, а когда к нам приезжают из Москвы, волнительно, ну, вообще все, потому что город такой удивительный, и в таком он состоянии как бы находится сегодня.
И... А нам волнительно приезжать в Екатеринбург. Вот для меня это второй город после Москвы, потому что он связан с царской семьей, которой посвящены так много моих документальных фильмов. И сегодня я была в храме на Крови, и там какой-то невероятный подарок. Каждый раз бываю в храме, каждый раз что-то открываю для себя новое. Вот в прошлом году открыла выставку царскую «С любовью к России». С удивлением узнала, что не все екатеринбуржцы знают о ней. А мы, вот когда приезжали не этим летом, а прошлым, с иконой государя, мы просто на этой выставке, наверное, целый день зависли с хранителем иконы. Настолько она глубокая, настолько она проработанная. Прямо в храме на Крови приходите, левый предел. Там все это есть. А сегодня вот такой подарок нас пустили. Я даже не знала, что существует такое. Туда нулевой этаж, и там существует колодец, оказывается. Колодец, который еще оттуда, от Ипатьевского дома, ведет свое существование. И от этого колодца, когда его обнаружили, и выстраивали точку отсчета, где была Ипатьевская комната, подняли все эти схемы, потому что этот колодец находился во дворе Ипатьевского дома, между домом и забором высоким. И царская семья, которая провела 72 дня в Ипатьевском доме, она как раз возле этого колодца отдыхала, когда выпускали на прогулке. Значит, великие княжны сидели на лавочке, а царь занимался на турнике. И вот сегодня такой вот нам подарок. Мы только приехали, и нас прямо туда, к этому колодцу, и сказали, что всех почетных гостей, включая даже Путина, туда водили, и даже Медведева водили. Я говорю, как же так, у вас такая святыня, вода, колодец. Оказывается, существует проект, что очень скоро будет либо там святой источник оформлен по церковным канонам, все будет вам набрать.
То есть готовится это
готовится,
все,
да? Да, есть уже макет. И есть второй вариант макета, как нам рассказал такой сопровождающий нас человек, который отвечает за спортивную...
Игорь Владимирович Пыжьянов,
да,
русский
Игорь
силомер.
Пыжьянов,
да,
да, русский
мы
силомер.
Прекрасно его знаем.
Да-да-да, вот, мы тоже с ним были очень рады познакомиться с уральским богатырем, да еще за одно слово русский силомер, вот за одно этот вид спорта, который вид царского спорта, он открыл, пропагандирует, его уже можно просто полюбить. Вот, и он нас как раз пускал к этому колодцу, и вот он сказал, что второй проект, к чему его душа больше лежит, он будет именно исторический, то есть воссоздание вот там вот в подвале храма на Крови, воссоздание вот такой, такого именно двора, вот как он был, то есть с лавочками, с колодцем, с вот как бы такая историческая реконструкция. Ну уж не знаем, что будет, но уж чтобы было бы всему рады. Так что вот такое счастье мне сегодня выпало, и я очень рада этому, потому что, может быть, даже это не случайно, поскольку я в Екатеринбург приехала, вот у вас проходила на прошлой неделе неделя семьи в Екатеринбурге, и меня пригласила Андрей Кормухин, 40-40, принять участие вот в кинопоказе, который у вас тут шел, православных фильмов, документальных, художественных. Лекторий работал у вас на Плотинке, такой вот район, микрорайон в Екатеринбурге. И я была счастлива откликнуться уже заодно то, что это Екатеринбург, вот, где есть телекомпания «Союз», «Радио Воскресенье», все меня знают, всех я люблю. Вот. Ну и, конечно, что есть возможность опять прийти в храм на Крови, и вот такой подарок. А буквально это все произошло, когда я была, мы снимали во Владимирской епархии. И там тоже была икона царская, ее туда привозили на такие особенные дни, которые проходили во Владимирской области, вот буквально в начале сентября. Если хотите, вам расскажем про это. Мы там снимали. Евгения, как рассказываете?
Рассказывайте.
Вот представьте, Боголюбский монастырь, древнейший, Владимирская епархия. Там отмечалась какая-то космическая дата, 865 лет со дня древнего Боголюбского монастыря, который был построен Андреем Боголюбским, на месте явления Божьей Матери. И вот эти же 865 лет, это, представляете, дата первого явления Божьей Матери здесь, в России. Она явилась тогда, в XII веке, и после этого центр из Киева и Константинополя духовный переходит во Владимир, а после Владимира переходит в Москву, то есть после явления Божьей Матери именно в этом месте. Она явилась Андрею Боголюбскому в месте глухом, Владимир Залесский это называлось. Вот. И после ее явления вдруг возникает стройка, люди, возникает Владимир с Боголюбским монастырем, с Андреевыми палатами, с Успенским собором, в котором, да, который до сих пор фрески Рублева, но он был построен в XII веке, с храмом на Нарлей, потому что Андрей Боголюбский после этого явления Божьей Матери, которое вот я всегда думала, почему в Москве так много икон Боголюбской, иконы Божьей Матери, и немножко они интерпретированы. То есть не просто она является перед Андреем Боголюбским, а она является перед митрополитами московскими. Как бы, но они уже ей поклоняются. Вот точно такой же список, вот стоит Божья Матерь, но ей поклоняются не Андрей Боголюбский, а митрополиты. Да потому что после Владимира это все перешло на Москву, и Москва стала центром. Как бы, вот мы живем до сих пор в Московском царстве, так вот сакрально, да. Но прежде было Владимиро-Суздальское. И вот вы представляете, там были такие дни, впервые проходили свято-андреевские дни, сопровождающие разными событиями, и выступлением хоров, вот там, и концертом на Соборной площади, и андреевские чтения, когда говорилось, на которых, во-первых, было сказано о том, что, друзья, ну надо же наконец-то поставить памятник основателю Владимира, Андрею Боголюбскому, представляете? Столько лет нет памятника основателю.
С XII века.
Ну, видимо, 20 век, понятно, почему. Может быть, и был, не знаю, когда-то. Может, бюсты были какие-то. Но уж точно все снесено было за это время. И еще одна хорошая там новость произошла, я узнала на этих чтениях, что вот эта Боголюбская икона, которая была, находилась в музее Владимирском, она сейчас отдана церкви митрополии Владимирской и будет помещена в Успенском соборе. Вот это, конечно, очень хорошая новость, что вот эта древняя именно Боголюбская икона. И все это вот проходило в дни, когда праздновалась Владимирская икона, вот 8 сентября, потому что Боголюбская, она связана, икона напрямую с Владимирской, потому что именно Владимирскую вез князь Андрей Боголюбский, когда остановилась его повозка на месте, где сегодня современный Владимир, и вот произошло уже явление Божьей Матери, и так потом была написана уже чуть позднее икона Боголюбской Божьей Матери. Одним словом, вот такие новости вам с Владимира Суздальской земли, Владимира Суздальской Руси, которая тоже Святая Русь у нас была, дома Ангольская, эти храмы сохранены, храм Покрова на Нерли, Андреевы палаты, Успенский собор, Дмитровский собор, все это Владимирская земля, которая тоже, мне кажется, медленно, но верно просвещается светом Христовым. А мы снимали там тоже одно событие, фильм, связанный с личностью такого старца Петра Кучера, который 23 года был духовником Боголюбского монастыря. И это человек, то есть он схи-архимандрит, монах, ветеран войны, 17 лет пошел воевать в 43-м году. Два рубежа, то есть прошел человек воинский, и потом защищал родину уже на духовном рубеже. А в 40 лет уже ушел во священство, в 40 лет, и внес огромный вклад в возрождение церкви. Отец Петр Кучер сначала, он восстанавливал пустыньку близ Риги, потом Задонский монастырь восстановил близ Липецка. И вот по благословению патриарха Алексея II приехал восстанавливать во Владимирскую область Боголюбский монастырь. И он его поднял из руин и похоронен. Он умер, скончался 5 июня 2020 года и был похоронен у алтарной части Боголюбского монастыря. Да. И это, конечно, один из таких ярких духовников, личностей, потому что духовных в нашего времени, потому что он оставил, конечно, большой след в душах людей. Мы собрали очень много свидетельств о его дарах духовных, которые сейчас открываются. Это все было. Он, конечно, обладал даром молитвенным, и через молитву люди исцелялись. Рождалось очень много детей. У людей, у которых по 17 лет не было детей. Он очень многих женщин спас от абортов, родилось вот таким образом много детей. Он, как вам сказать, он благословил на борьбу очень много общественных движений, на борьбу вот с той всякой гадостью, которая посыпалась на нашу страну в последние десятилетия. Это связано с информационными технологиями, которые везде внедрялись. В образование, в медицину, в нашу жизнь, там, ювенальную юстицию, все эти движения, секс-просвета, феминизма, ну и так далее.
Он та очень... же самая дистанционка.
Дистанционка. Ну, это все, что... Это сейчас все только развивается, то, что мы все время отбиваемся. Мы вот, я сколько помню, и тот же Боголюбский монастырь, старец Петр лично благословлял, сейчас можно об этом говорить, к нему приезжали. Он, вообще, во-первых, благословлял создать общественное движение как способ самоорганизации русских людей. Так были созданы движения, например, «Преображение семьи», «Много деток хорошо», ну, названия сами за себя говорят, фонд Андрея Боголюбского.
Было очень создано... известный такой, да, фонд. Мы вот именно как раз и знаем, слышали об этом.
Ну, он, кстати, да, он помогал мне вот этот фонд делать программу «Верую», которая выходила у вас на телеканале «Союз». Потом было еще такое общественное движение «За веру православную», но которая делала крестные ходы от Киева до Боголюбова, до Минска. То есть она как бы сшивала эти крестные ходы. Три страны, Россия, Белоруссия, как бы делали их единым духовным пространством. И все это по благословению старца Петра Кучера. Это я говорю, конечно, о такой внешней, действенной стороне. Да, есть же еще просто духовничество, связанное со спасением конкретной души. Но сейчас я вот говорю об этих вещах. То, что вот я как бы знаю, связанное с Боголюбским монастырем уже достаточно долго, потому что впервые я туда приехала в 2010 году, и мы там снимали фильм «Скит», потому что вокруг Боголюбова создана система скитов, тоже благодаря отцу Петру, на базе восстановленных храмов в глухих селах. Он очень много вот поднял, восстановил, и сейчас везде живут там сестры. Также много восстановил также храмов, кроме монастырей, то есть большой вклад в возрождение церкви человек внес. И вот он скончался, я немножко скажу вам об этом, на 94-м году жизни, и мы снимали, вот как к нему Россия ехала и ехала, ехала и ехала от Калининграда до Владивостока попрощаться. Вот, 40 дней. И вот мой фильм, который я привезла и на «Союз», я надеюсь, его скоро покажут, можно его проанонсировать, про старца Петра Кучера, или точнее даже еще пока не про него, а как бы реакция на это событие, на его кончину, то, что мы там сняли, то есть какой он след оставил в душах людей. Этот фильм будет показан, надеюсь, по телеканалу «Союз», по крайней мере, вот я привезла файл фильмовый, оставила его на телеканале, и следите за телеканалом «Союз». Ну, а кто не уследит, подписывайтесь на YouTube-канал Елены Козенковой, этот фильм там тоже можете увидеть. Называется «40 дней любви» или «В 40 уст». Вот так он, так я его назвала, где собраны какие-то потрясающие свидетельства действия благодати Божией через молитвы старца Петра от частной жизни человек, от самых житейских, простых историй, до истории вообще, ну, я бы их назвала государственной важности. Если вы помните, вот, например, просто приведу одну государственной важности, 65 лет Победы, и перед 9 мая все СМИ передали о том, как открылись иконы на Спасских вратах и на Никольских вратах Кремля. Ну,
в Москве.
В Москве. И все написали, что вот Господь напоминает, кто помог победить русскому народу. Это все так. Но перед этим, за несколько месяцев, отец Петр, старец Петр Кучер, который народ прозвал уже старцем, он благословляет вот московскую общинку, которая к нему ездила, в том числе вот эти общественные движения, ходить крестные ходы после работы вокруг Кремля. И они собирались и шли вокруг Кремля, покрытые вообще вот этой вот пылью от машин, смогом, говорит, приходили, да, просто все черные, измученные. И так, говорит, каждый день 2 или 3 месяца. И они уже роптали, зачем это нужно. И вот перед 9 мая открываются иконы. И, например, президент фонда Андрея Боголюбского Ольга Тюрина мне говорит, и мне даже пришла такая смс, потому что я роптала уже очень сильно, устали уже все ходить этот крестный ход с молитвой после работы, по вечерам там они шли по Кропоткинской, там набережной обходили. Вот, а приходит смс, говорит, ваши труды не пропали даром. Там на Спасских воротах
Кремля открылась. Это невозможно, открылась, чтобы они пропали. Ну икона, как вот Господь все.
Да, и они принесет. Считают, что, конечно, вот что, ну вот старец Петр, получается, вот даром таким, и в том числе и провидение каким-то обладал. Я уж не говорю там, не буду все рассказывать, потрясающие случаи. Люди говорят, это свидетельство живых, нормальных людей, которые работают, живут семьями, рождают детей, спасают Россию как могут на своих местах, от малого до таких государственных каких-то начал они исполняют. Вот свидетельство вот таких людей. Поэтому я думаю, что это очень важно. Я должна сказать всем, пользуясь случаем, что старец Петр говорил о том, что надо обязательно сейчас молиться за Россию. Он сам очень много сделал для России. Он говорил, что в своих молитвах всегда, когда перечисляете своих близких, всегда вот Россия. Надо молиться за Россию, за свою страну, за русский народ, чтобы Господь нас всех помиловал. Вот. И, конечно, я думаю, что я надеюсь, что мы продолжим работу над этой личностью. Я бы очень хотела снять такой биографический фильм о жизни старца Петра. Потому что это вот как бы предисловие к этой работе. То, что мы сняли, то, что мы сделали, чтобы люди в полноте узнали, какой путь прошел этот человек от сержанта артиллерийских войск, 16-летнего, родившегося в крестьянской семье на Донбассе, до архимандрита, старца, строителя. Он много рисовал схем, когда восстанавливал храмов. Буквально как архитектор был очень образован. По образованию он был ветеринарный врач и прошел какую-то работу. Он, кстати, испытал семейную жизнь после войны. У него было 2 детей, а в 40 лет... Вот просто он еще на войне дал себе слово, что он уйдет во священство. В 40 лет его рукоположили во священники в Латвии. И начинал он служить когда-то в Риге. И вот человек прошел такой путь молитвенный, столько восстановил, столько сделал, в том числе очень много сделал для восстановления женского монашества. У него был особый дар спасать женские души. Он очень много увел в монастыри таких монахинь, которые сейчас о нем тоже рассказывают с большой любовью. Они уже там и по 15, и по 20 лет уже подвязаются тоже в этой ипостаси, спасая своими молитвами нашу Россию. И я вот смотрю на их жизни, думаю, что Россия все-таки наша сильна жертвой, сильна людьми. Людьми. Вот не просторами, не богатством. Сейчас очень многое держится на многих людях. На то, что самопожертвенно кто-то что-то делает. Вот давая отпор всему, что на нас навалилось. Будь то информационные эти технологии и в СМИ, которые нас просто уничтожают наше сознание через ту же кампанию с тем же ковидом или еще с чем-то, через образование, пытаясь нас перевести на дистанционку. Вы знаете, везде борются, не унывайте. Везде есть люди,
все
везде идет борьба.
Об этом, что нам нельзя унывать. У нас вот с нами.
Да, вы знаете, что говорил отец Петр, старец Петр Кучер из Боголюбского монастыря, древняя земля, там пульсирует вот эта духовная точка. Он говорил, что Россию невозможно победить, потому что в России живет Христос. а Христа невозможно победить. Вот, Христа, и даже, знаете, когда у нас в поражении уже заложена победа в любом нашем. Даже если мы терпим поражение, знаете, что это временно. Вот мы говорим с вами сегодня в день усекновения, да, главы Иоанна Предтечи, вроде бы скорбный праздник и какой? Светлый. Тоже поражение по-своему, но за ним и
вообще,
победа.
Да, все-таки удивительно, что вы в этот день, вы здесь. В Екатеринбурге.
Да, причем не планировали.
Вообще удивительно.
Для меня самое удивительное.
День покаяния.
Я еще несколько дней назад не знала,
превозвестник что... покаяния.
И, кстати, монашество. Вот его очень почитал старец Петр, о котором мы привезли фильм «Кучер из Владимирской епархии». И его очень почитал, да, старец, потому что он покровитель монашества. Он сам в пустыне подвязался, как мы все знаем, в житии Иоанна Предтечи. Вот, поэтому в данном случае... Я думаю, что у вас жемчужина Ганина яма, и таких жемчужин в России много. Вот я приехала в другой жемчужины, Владимирская земля. Я могу только одно сказать, что храм Покрова на Нерли мы снимали, Андреевы палаты, которые находятся на территории Боголюбова монастыря, они принадлежат до сих пор музею с рождественским храмом. Но это, вы знаете, там прямо камни 12 века, это места необыкновенные. И такое ощущение, что там небо особое, там как точка слияния земли с небом, это ощущение. И это все, понимаете, это не просто древние камни. Это точка пульсирующая, дающая силы, благодатная. Вот даже съемки я просматриваю, особая какая-то атмосфера возле храма на Нерли, возле Андреевых палат. Говорю, точка соприкосновения земли с небом. У нас такие есть точки, ну что мы непобедимы. Мы непобедимы, надо просто нам не унывать, не сидеть на диване за запертыми дверьми. Как только унываете, в монастырь, куда хотите, в Боголюбово, на Ганину яму, ваша Ганина яма, боже мой. Там сейчас даже гостиница есть прекрасная, я ее помню. Она совершенно качественно меняет пребывание там, там можно быть несколько дней. Я помню, мы доходили крестным ходом и даже на службу не могли остаться. А вот в прошлом году мы впервые переночевали в гостинице, остались на службы. О, это же такой подарок, это же такой свет, такая мощь. Это что-то. Это я бы, будь моя воля, я бы, может, на неделю бы там осталась просто
я
помолиться.
Даже помню, вот несколько лет назад у меня была гостья, и она рассказывала про то, как... Ее знакомая тоже несколько лет назад шла вот этим царским крестным ходом из Прибалтики. И тогда уже была такая сложная ситуация. Говорит, у нас, вот, понимаете, у вас, говорит, вообще тут такое место. Вообще Екатеринбург, вот мы же говорили, город сложный какой, да, сколько здесь, какая здесь концентрация. Говорят, недаром говорят, Уральская Голгофа. Сколько,
знаете,
здесь всего...
Святость, там будет,
да,
много,
такая
мерзости.
Идет борьба. И вот эта женщина говорит, вот у нас самолеты летают американские, вот совершенно как бы вот тут вокруг нас спокойненько. Mm-hmm. И говорит, рвется сердце вот на Урал. Вот так хочется пройти этим крестным ходом. Так зовет нас царская семья.
Вы знаете... У вас в любом случае все эти царские дни – это уже такая неотъемлемая часть стала все-таки екатеринбургской жизни. Я это поняла. В прошлом году все качественно изменилось. Город живет этими днями. Он ждет от простых гостиниц до какой-то культурной жизни, которая продолжается даже после, когда царские дни, крестный ход заканчивается. Крестный ход и служба в храме – это как кульминация каких-то событий, мероприятий, которые здесь у вас происходят. И я поняла, что вот сейчас отними царские дни у Екатеринбурга. А что останется-то? Ну вот что останется? Это сейчас, как вам сказать, это бренд, если хотите. Это бренд, это изюминка вашего города, царские дни.
Ну вот очень...
Храм на крови.
Хочется, да. Конечно, как бы такое немножко... Ганина яма. Ставить такое размышление. Вот есть светские экскурсоводы, которые тоже видят город. Вообще разные люди, которые не имеют отношения к вере в Бога, они видят Екатеринбург таким большим мегаполисом, который будет развиваться как-то тоже очень по-своему, какая-то у него должна быть индивидуальность, но это обязательно должен быть мегаполис, это должен быть очень крупный город. И есть такое, как бы, как сказать, недовольство, может быть, что вот только Екатеринбург очень многих ассоциируется именно вот с царской семьей. Не, да, хотелось, а чем, бы, вот, а не хотелось, а чем, бы, еще чтобы...
Ельцин, ну, пожалуйста, попробуйте Ельцин-центр, но это же пустыня, это же ничего, это есть zero, это есть ноль. Это есть ложь, это есть мистификация. Ну, а что вы можете еще предложить, что можно выдумать, когда, ну, самим промыслом город несет на себе святость, эту мученическую кровь царской семьи? Вы знаете, вот, возможно, здесь же ведь можно вспомнить, опять же, провести параллель с Андреем Боголюбским. Вот смотрите, Андрею Боголюбскому явилась Божья Матерь, то есть ему что было дано, да? И с другой стороны, как он погиб. Это тоже был мученический конец от иноверцев. И тело было выброшено, была выброшена собака, на него брошена. Тело пролежало 3 дня. То есть вот, понимаете, это было как бы начало, за что, в общем-то, погубили-то Андрея Боголюбского. За идею самодержавия. За идею самодержавной и единой Руси. И можно сказать, что Андрей Боголюбский осуществил попытку быть первым невенчанным на царство царем. И за это он пострадал. И сразу нам была показана вся наша история вот в этом его житийном отрезке. От святости явления Богородицы до платы за эту святость. Мученический конец. И, кстати, 3 дня, когда он лежал и не пускали к нему его наши враги. А что произошло с народом? Все начали грабить и убивать друг друга. Не то ли мы видели в революцию? И вот царская семья в день памяти Андрея Боголюбского, как будто специально подобрали этот день, там и день Сергия Радонежского, и Андрея Клинского, и Андрея Рублева. В этот же день, примерно по той же схеме, мы наблюдаем ритуальное убийство царской семьи. Вот так происходит, как бы, зациклёвка этой нашей русской истории, православной России, исторической России, которая, я надеюсь, не закончена. И Андрей Боголюбский, царственные мученики, это не наше вчера, и это не наше прошлое, это наше будущее. Мы через их образы мы должны найти путь в будущее, должны притянуть руку нашей святой исторической России, вернуть нашу традицию. Тогда мы выживем как народ. А иначе что? Нас ждет ЛГБТ, гей-парады, и нас ждут дети, которые будут биоматериалом. Просто нам уже все явно показано. Либо это, либо это. Все. Это, знаете, как вот я часто говорю, вот тот же Кремль, да, на котором проявились иконы. С одной стороны, мы воздвигли памятник Владимиру, Красносолнышку, Крестителю Руси, а с другой стороны, у нас мавзолей Ленина. И вот наше общество, оно разрывается в этой идеологической, идейной шизофрении. Это же шизофрения. Совершенно 2 разных полюса и 2 разных начала. Давайте же мы выберем какой-то путь. Не надо ничего разрушать, да, но надо выбрать. Надо выбрать, наконец-то, этот путь. А нам не дают спокойно выбрать. Нам слишком много мерзости пришло на землю. И особенно меня сейчас очень волнует молодое поколение, каким оно растет. К сожалению, я не вижу много молодых лиц в храмах. Все-таки это больше наше поколение или совсем там уже поколение такое взрослое наших родителей. Вот. А как вот сделать так, чтобы идея православия, идея нашей корневой системы стала бы для них популярной, а не идея Тибета? Потому что очень много сейчас опять увлеклись восточными философиями, Тибетом. Но я вот как могу, делаю свои программы на популярном уровне, вот привлекая звезд, каких-то известных людей, которые пришли к нашей вере, к нашей традиции, которые рассказывают об этом своем пути, потому что, ну, молодости свойственно поклоняться каким-то известным людям, интересоваться их жизнью. Вот пусть лучше, да, не желтую прессу там читают, а пусть лучше послушают, как человек трудился и как поверил в Бога для того, чтобы... И что стоит за его знаменитостью и известностью. Вот. Ну, к сожалению, вот сейчас вот проект у меня страдает от нехватки средств. Я думаю, что вот очень многие люди любят эту программу «Верую» и «Жизнь знаменитых современников». Я, кстати, вот этот фильм тоже, ну, как бы оформила в программу «Верую». Я начинаю с того, что старец Петр Кучер, я считаю, вот тоже нашим знаменитым современником, потому что его знала вся Россия. То есть в данном случае меня немножко выбивается из ряда таких людей популярных из мирской жизни. Ну вот я вот в рамках программы рассказываю о старце Петре Кучере. Смотрите, скоро будет, надеюсь, на телеканале «Союз». И подписывайтесь на YouTube-канал Елены Козенковой. Находите меня в Инстаграме kozenkova.e. Я вот, кстати, уже в Инстаграм выложила все эти материалы из Екатеринбурга, из Владимира. Как только мне встречается интересный человек, святое место, я стараюсь это все людям показывать и рассказывать. И, кстати, приходите все-таки в Екатеринбурге на эту выставку. Я познакомилась с потрясающей женщиной, создательницей этой выставки, Ирина Борисовна Иванова Крылова. У нее двойная фамилия. Человек удивительной судьбы, как выяснилось, из поселка Заречного, инженер-атомщик, который прошел еще и Чернобыль, награждена орденом мужества. У нее своя биография, своя судьба, как она вышла на царское служение. Она совершенно жертвенно сделала эту выставку, работая в архивах, в том числе в Москве, которая сейчас у вас в Екатеринбурге. И она даже вот заслуживает просто сама по себе, эта женщина, Ирина Борисовна, всяческого и внимания, и съемок, ну и, конечно, результат ее работы, который совершен по благословению митрополита Кирилла Екатеринбургского. Слава Богу за все.
Слава Богу за все. И сегодня я вспоминала эти слова царя Николая II, да, что зло будет все увеличиваться в мире, но победит любовь.
Да, да. Не зло победит зло, а только любовь. То зло, которое сегодня в мире, будет еще сильнее, но не зло победит зло, а только любовь. Я думаю, что царь, вот я очень часто размышляла над этими словами, я думаю, что царь уже видел страшное разделение в обществе, страшное разделение в умах.
В семьях.
В семьях.
В наших семьях.
Во всем. Это было уже от идеологии, то есть забвение веры, забвение идеи самодержавия, она стала непопулярной. Смотрите, там сколько партий, по каким путям только там Россия каждая тянула в свою сторону. Всегда крушение государства сопровождается крушением семьи. Вот как-то это очень связано. Как у нас только ослабевает государство, у нас ослабевает семья. Ну, видимо, государство, мы же и русские люди образовывали государство для того, чтобы оно защищало нас от врагов внешних и внутренних. Потому что монархия защищала еще нравственный, традиционный строй русской жизни. Она защищала нравственность народа. Соответственно, защищена нравственность, защищена семья. Вот что очень важно. А все, этот стержень вытащили, поэтому разделение он это видел. И он понимал, что, возможно, и если будет возврат вот к каким-то историческим нашим корням, о которых мы так с вами сегодня долго говорили, то только через любовь, через какое-то, вы знаете, прощение, может быть, других даже взглядов. Главное, чтобы человек любил Россию. Вот сколько я сейчас встречаю даже людей, которые не могут понять подвиг царя. Ну, не надо их за это ругать и отвергать. Которые, может быть, еще остаются с коммунистическими идеями.
Просто люди, но которые они вообще выбирают. А вот знаете, как вот либералы тоже говорят о том, что они любят Россию, делают для ее блага все, что только могут. Они тоже говорят, что мы трудимся для России.
Они говорят так только. Но это мистификация. Когда человек говорит, мы любим Россию и за свободу, и выводит гей-парад, ну как же он любит Россию? Или если человек борется за нравственность...
с ценностями, которые когда да. уже непонимание добра и зла. Совершенно
подмена,
не понимает.
Уже то есть, смешение
идет. Вы представляете, какие страшные процессы идут, когда вот эти вот ребята, которые как раз вот в ельциновское время, они у нас заканчивали школу, это 90-е годы. Это же вообще непонимание ценностей. Вот просто, то есть, получается так, что все, что для меня полезно, вот оно и ценно. Вот я вот такую просто психологию очень часто
встречаю. Знаете, это наши же дети,
встречаю.
И мы в этом виноваты.
Мы в этом виноваты.
Значит,
да.
Что надо
мы
делать?
Мы тогда такими же
свою
были.
Раскаивать, свои грехи раскаивать, чтобы не переходили на... Ну как, духовные вещи... Вымаливать детей сейчас надо, вымаливать, если уже они слов не понимают. А что нам еще остается? Ну, надо же понимать, что у нас истинная вера, сильная вера. Вера славна, наша вера православна. И ни в коем случае не унывать, Господь их не оставит, известные слова. Просто сейчас опять, конечно, кризисное время, многие, может быть, в уныние впадают. Ну, не стоит впадать в уныние. Надо каждому на своем месте делать то, что возможно. И силы, силы прибегать к святым местам нашим, к святым, к царственным мученикам. У вас такая святыня, Голгофа царская. Сказано же, что если мы не обращаемся к святым, то они нам уже не помогают. Значит, нам надо обращаться. Вот я, знаете, меня Господь все время выводит к царской иконе, которую я много снимала, царя-мученика, вот миротащащую, которую люди знают, надеюсь, Екатеринбург, она приезжает все время, ну вот этим летом ее не было. А вот, и я сколько раз наблюдала, что икона, она сейчас редко мироточит, хотя в прошлом году на Ганиной яме она выпустила каплю, но в основном благоухает. И вот она выпускает каплю или начинает благоухать, отзываясь вот на какое-то действие. Вот даже она сейчас была во Владимирской области, там, сестры, давайте монастырь обойдем. Вот они пошли, и все, и пошло благоухание. Действие, сопряженное с любовью. И уже идет отклик. Вот нам тоже сейчас нужно действие, сопряженное с любовью и с молитвой. С неозлобленным сердцем, с таким любвеобильным сердцем, сопряженное с милостью. Вот нам сейчас это очень нужно.
Знаете, даже подход. Может быть, даже такое некое юродство. Возможно, где-то как-то, может быть, кто-то над нами посмеялся.
Ну, смотрите, мы с вами, конечно, может быть, женщины. Как-то еще. Мы с вами женщины. Мы что можем? Мы можем молиться, а мужчина должен действовать, конечно. Ну вот, например, 40-40, да, Андрей Кормухин взял и приехал в Екатеринбург, провел неделю семьи. А оказывается, у вас тут параллельно еще и проходит там, извиняюсь, ЛГБТ там собирается, да? Ну вот и слава Богу, что есть противовес, есть конкретный человек, который может по-мужски совершить действие в нужное время, в нужный момент. И это очень здорово, потому что хорошо бы, чтобы даже не в противовес, а чтобы вообще еще и вот эту всю гадость и мерзость, чтобы вообще погасить, когда вот мы станем не просто, понимаете, такая единичная акция. Нас должно быть много. Мы сейчас приняли Конституцию, в которой обозначен небольшой шажок, но в сторону, как это называется, от оккупации к суверенитету.
Суверенитет.
От оккупации к суверенитету. И в данном случае там все обозначено, что семья есть союз мужчины и женщины. Там все обозначено, что нужно создавать такие организации доброй воли, которые могут действовать в рамках закона. То есть нам надо сейчас самоорганизовываться. Но надо поддерживать. Мы русский народ, мы сильны, когда мы вместе. Вот. Как говорил старец Петр Кучер, о котором я так много рассказывала, он говорил, что почему мы победили в Великой Отечественной войне, потому что народ стал единым, единым целым. Так давайте и мы оставаться едиными во Христе. У нас есть пост, молитва, у нас есть крестные ходы.
Да, у нас много.
У нас оружия много, но нам надо быть единым, взяв это оружие. Вот. И тогда, я думаю, мы сметем все. Мы сметем все.
Спасибо, Господь.
Евгений, я очень рада была снова вас видеть. Спасибо. Снова быть на радио «Воскресенье», быть в Екатеринбурге. Вы тут тоже держитесь. Вот у вас такое название «Воскресенье». Вот я думаю, что, знаете, как это, капля камень точит. Сколько мы уже лет точим этот камень?
Точим.
Глядишь, будут результаты.
Да, и пойдет вода. Так будем надеяться. Большое спасибо, дорогие наши слушатели. Елена Козенкова, режиссер, телережиссер, телеведущая и тележурналист. Так мы помним Елену Юрьевну Козенкову. Сегодня была нашей гостьей. И до встречи в эфире в нашем городе Екатеринбурге.
Да.
Привет Москве.
Благодарю.